Well, we'll make a start. I want to begin with a slide that sets out a series of positions on the question, what does man do in his salvation? And before I look at any depth at these positions, it's a kind of historical review, a historical review of doctrine. Start again. Let me just. They know the slide.
Okay.
Can we just pour a bit of this? Okay, has everyone got a handout?
Ну так что, у всех есть уже эти распечатки?
Okay. Earlier on we dealt with biblical considerations. Now we're going to look at doctrinal considerations.
Итак, если ранее мы рассматривали библейские аспекты данного учения, то сейчас мы переходим к исследованию доктринальных аспектов.
So three things this evening. First of all, how much does man contribute to his salvation?
Итак, сегодня вечером мы должны будем рассмотреть три основных доктринальных вопроса. Первое – это что человек делает в вопросе своего спасения?
And that's looking at the history of doctrine.
В данном случае мы рассмотрим историю развития данного учения.
And then, secondly, I want to look at some doctrinal connections.
Во-вторых, мы увидим доктринальную взаимосвязь.
And then, thirdly, if there's time, I want to look at the question of apostasy again.
И в-третьих, если нам позволит время, я бы хотел еще более пристально рассмотреть вопрос отступничества.
And if I can, I'm going to suggest, or try to suggest, what is blasphemy against the Holy Spirit, what is the unforgivable sin, those questions.
Я бы хотел более подробно остановиться на вопросах таких как, что же такое грех, который невозможно простить, и что же такое на самом деле хула на Святого Духа.
On the slide, which is behind me, the Pelagian position, Pelagius' position, was that salvation is entirely man's own responsibility.
И на слайде, который сейчас вам предоставлен, вы можете увидеть так называемое пелагианство. В соответствии с этим учением, человек полностью совершает свое спасение.
Then that was followed by what we call the semi-Pelagian position. It wasn't called that then.
И также существовала так называемая семипелагианская позиция, которая в те времена, конечно же, не называлась так.
That's the idea that man takes the initiative, and when he does, God comes in and helps.
Полупелагианская позиция придерживается того взгляда, что человек предпринимает первый шаг, а затем уже Бог начинает ему помогать.
The Remonstrants, or the Arminians, will say that grace comes in first, and for the Armenians, man must cooperate.
Армяне, они же ремонстранты, утверждали, что сначала появляется благодать, предшествующая благодать, а уж затем человек, пользуясь ей, сможет также идти к Богу.
The Lutherans reduced the amount that you can attribute to man again, but there was still a little bit. God comes, grace comes, but man can resist, can prevent the Holy Spirit.
Лютеране, в свою очередь, конечно, еще меньше предоставили возможности человеку в вопросе спасения. Тем не менее, они все равно отдавали ему некую часть свободы, утверждая, что Бог предоставляет благодать человеку, но человек, в свою очередь, все-таки способен сопротивляться.
And then finally we come to the reform position, which is the total inability of man, 100% of God's grace.
И в конечном итоге мы подходим уже к реформатской точке зрения, в соответствии с которой человек полностью не способен сам по себе получить спасение от Бога.
I'm going to skip a few slides because I think this is well known enough, so I can press on with other material. Let me just one thing. It was Augustine who replied against Pelagius, as you know.
Итак, как вы знаете, Августин, он выступил против господина Пелагия.
And Augustine made a distinction between two types of grace: the grace of regeneration and the grace of perseverance.
Итак, Августин учил о двух типах благодати. Это благодать возрождения и благодать стойкости или постоянства.
Augustine thought that a man could be justified, he could go that far, but if he wasn't elect, he wouldn't receive the second grace, and therefore he could fall away. So Augustine, although he rejected Pelagianism, I think you just have to say that by that time everything hadn't been worked out.
Итак, Августин считал, что человек может быть оправдан, однако если он не избран Богом, тогда он не сможет получить вторую благодать постоянства и отпадет от веры.
So if you think of Augustine's idea, you have all the justified, but there's room in that big group for people who are not elect, and therefore will become, at some point, they will lose the grace of justification.
И поэтому в соответствии с точкой зрения Августина получалось, что есть определенное количество оправданных людей, но среди этих оправданных людей все равно далеко не все являются избранными Богом. Поэтому лишь некоторая часть оправданных является таковыми.
On the next page you'll see a slide on Lutheran thinking.
На следующем слайде представлено лютеранское мышление.
And Luther had a paradoxical situation, as I understand it.
Лютеране вообще такая парадоксальная ситуация возникает, ну, с моей точки зрения.
He thought that believers could fall away.
Лютер считал, что верующие могут отпасть от веры.
But he also thought that those who were elect could have complete subjective assurance.
Однако в то же самое время, с точки зрения Лютера, избранный человек мог обладать субъективной уверенностью в собственном спасении.
It's strange in a way, because if you think of Reformed theology says that the elect can have are objectively completely secure, but subjectively, they may not be sure of it.
Очень интересно рассматривать этот аспект лютеранского богословия с реформатским, в соответствии с которым объективно избранные полностью уже спасены во Христе, в то время как субъективно на уровне отдельно взятого верующего человек может испытывать неуверенность в собственном спасении.
So we have there, for example, what a little thing that Luther wrote said about one of our texts that we've been struggling with, Galatians 5:4. There's no point in me reading it. You know, we can read it in.
И вот как раз здесь представлен один из текстов Лютера относительно Галатам 5 главы 6 стиха. Если даже праведник начнет полагать, будто оправдан делами, он утратит праведность, которой обладает, и отпадет от благодати, которой он был оправдан, так как в таком случае он пребывает не на плодородной почве, но бесплодной.
Okay, well that takes us to the canons of Dordrecht, which are well known here, I think.
И как раз мы подходим к рассмотрению канонов Дордского синода, и я думаю, что они весьма известны здесь, в Украине.
I think the Remonstrants, or the Arminians, they actually, I think they believed that people could have faith and fall away, but when they formulated their articles, they left it as an open question, as a possibility, I think.
Ремонстранты, они же армяне, считали, что человек может отпасть от веры и утратить спасение. Однако в их документах это представлено как возможность, и вопрос этот был в большей мере открытым.
So in reply to that, the canons of Dort were formulated. We in English we know it as tulip. I don't know if that's beyond the English-speaking world. Is that in Ukraine as well? Okay. So it's not very adequate, but it's usually known by the little name tulip. But it starts with man's total inability. That's the starting point. That you expect nothing, as it were, from man.
В англоязычном мире вот суть. Квинтэссенция учения канонов Дордского синода, она представлена в аббревиатуре TULIP, или, как оно известно, еще тюльпан. Начинается оно с буквы Т, то есть это тотальное, или, как мы говорим, всеобщее, или полнейшая человеческая порочность или греховность.
Because of that, it looks to God for everything in salvation.
Таким образом, сразу подчеркивается то, что Бог является инициатором во всем деле спасения.
So the Father who chooses the sheep chooses them unconditionally, without reference to good or bad in them.
Отец, избирая себе овец, избирает их совершенно безусловно, не обращая внимания на какие-либо заслуги отдельно взятых овец.
And just as the Father chooses the sheep by name, so Jesus Christ makes redemption for them by name, particularly knowing them.
Как отец избирает себе овец, так и сын умирает и искупает этих овец по отдельности, зная каждую овцу по имени.
So that the Holy Spirit then works in the same people with the same sovereign power and completeness.
Точно так же Дух Святой таким же суверенным действием, таким же суверенным образом действует в этих же избранных овцах Божьих.
There's a great consistency in the canons of Dort. That God saves, God chooses, God saves, and God keeps the same.
И в канонах Дортского синода прослеживается это последовательность, которая проявляется в том, что Бог избирает, Бог оправдывает, Бог сохраняет и Бог прославляет.
And just to mention in passing the next slide, that open theism obviously is a fairly modern position, but it undermines the security of the saints. The future is open and undecided.
Также рассматривая вопрос постоянства святых, следует также упомянуть о более современном богословском течении, которое всем известно под названием открытый теизм, и которое, в свою очередь, преуменьшает значимость и не дает возможности верующим быть полностью уверенным в своем спасении.
Under the history of doctrine, the last point I want to mention is the difference between the perseverance of the saints and what's sometimes known as once saved, always saved, or free grace, the free grace theology.
В завершение нашего исторического экскурса развития данной доктрины я хотел бы также подчеркнуть различия, которые существуют между учением о постоянстве или стойкости святых и так называемого направления, которое известно под своим девизом как «спасенный однажды, спасен навсегда».
There are several, American, they are American, that's what they are.
What is good for
sorry, if there's any Americans here, sorry. There are several Americans who teach once saved, always saved.
Ну, как всегда в Америке появляются некоторые уникумы, которые начинают учить именно, которые начинают провозглашать такое учение.
I think the idea that they're working with is that if you make a profession of faith, you just make that profession of faith, and that seals you for eternity. Whatever happens after that.
И представители данного направления утверждают и уверены в том, что если вы автоматически произнесли слова покаяния, тем самым благодаря произнесению этих слов, уже Бог запечатлевает вас, и вы тогда будете спасены во веки и веки.
And these are two typical statements that you can.
Вот эти две ссылки, они весьма типичны для представителей данного направления. В частности, Чарльза Стэнли. Даже если верующий живет по всем признакам как неверующий, его спасение, тем не менее, не подвергается опасности. Верующие, которые утратили веру или позабыли о ней, все равно остаются спасенными. Вы и я спасены не потому, что у нас есть крепкая вера. Мы спасены, потому что однажды уверовали в нашего крепкого Господа.
It's a strange concept that you can at one moment in time you can express your faith, then you can lose your faith and still be saved.
Довольно-таки странная концепция. С одной стороны, в определенный момент времени вы исповедуете свою веру и становитесь спасенными людьми. Затем в определенный момент времени вы утрачиваете эту веру, но тем не менее вы все-таки остаетесь спасенным человеком.
Practically speaking, obviously, it's a very dangerous distortion of the perseverance of the saints.
В практическом аспекте мы можем заметить, что данное учение является очень серьезным извращением учения о постоянстве святых.
We can say at least three things about it. First of all, it doesn't take account of the Bible's teaching about the necessity of love and good works.
В данном случае нам следует упомянуть три основные вещи, которые представляют себя опасность этого учения. Во-первых, оно не принимает во внимание учение Святого Писания относительно необходимости любви и добрых дел.
The second thing is it overlooks the nature of saving faith.
Во-вторых, оно поверхностно понимает природу спасающей веры.
You know, faith without works is dead.
Мы знаем, что вера без дел, она мертва.
That doesn't mean to say that we're justified by faith plus the works that go with it.
Однако это не означает, что мы оправданы верою плюс благими делами.
We're justified through faith alone.
Мы оправданы только по вере и только по вере.
But when that is saving faith, we know that it then, as it were, generates works of love.
Однако, если человек спасен, если у него есть спасающая вера, эта вера, пребывающая в нем, она производит дела любви.
And then thirdly, I think that this man's teaching obviously overlooks the fact that many people make a hollow profession of faith.
И в-третьих, данное учение поверхностно рассматривает возможность неистинного обращения, когда люди просто-напросто называют себя христианами, не являясь таковыми по своей сути.
Okay, we're going to move on to the second section, and those are simply doctrinal connections. And I've got a slide here which suggests some of the main connections that the perseverance of the saints stands in.
Итак, следующее, что мы должны рассмотреть, это взаимосвязь учения о постоянстве или стойкости святых с другими богословскими аспектами.
So there's anthropology, in other words, it's relevant to man's condition.
Sorry,
is it possible to say about a person that if he is living in a local church and lives as a non-believer and then he dies, that he is not elected? Or we could just, we cannot say about him like this because we don't know him and maybe his repentance wasn't evident to us.
I think that one of the fundamental principles that we mustn't let go of is that God's election is secret.
Один из фундаментальнейших принципов, которых мы никогда не должны забывать, заключается в следующем. Божье избрание остается тайным.
You know, we know that that God has his elect, but we cannot tell who they are.
Мы знаем, что у Бога есть избранные, но мы не можем точно сказать, кто таковым является.
Perhaps we'll come back to that in a moment.
Мы еще возвратимся к данному вопросу через определенное время.
So, first of all, there is anthropology, man's condition. Secondly, the covenant of grace is relevant to the perseverance of the saints.
Итак, какие аспекты важны для учения о стойкости святых? Во-первых, оно взаимосвязано с антропологией, состоянием человека. Во-вторых, с заветом благодати.
And then thirdly, there is also God's election of grace, which is not the same as the covenant.
Также есть избрание по благодати или избрание благодати, которое по определенным аспектам отличается от завета благодати.
There's also the doctrine of the Trinity which comes into it and the perfect consistency between Father, Son and Spirit and their power and sufficiency. Everything is done.
И также тринитарная достаточность или вседостаточность, когда существует совершеннейшая внутритринитарное общение и взаимосвязь, когда три личности Святой Троицы полностью вседостаточны и совершенны.
Just a word about man's condition, anthropology. I think you probably know that it's customary to speak about man in one of four conditions. Man was created with original righteousness. Then he fell. So there's the original condition. There's man's fallen condition. Then when a man is saved, there's his a condition of grace where the Holy Spirit is working in him. And finally, there's our final condition, which is either a condition of glory or of utter misery. That's the framework.
Итак, подходя к рассмотрению антропологии, нам следует рассмотреть четыре аспекта состояния человека. Это первоначальная праведность, которой пребывал и которой был наделен первый человек. Затем состояние грехопадения, когда он утратил первоначальную праведность. Затем состояние спасения или благодати. И последнее – это состояние славы или прославления.
The doctrine of the perseverance of the saints has to do with man in the state of grace.
Учение о стойкости или постоянстве святых, оно относится прежде всего к состоянию благодати.
And there are five things that we need to, if you look at Romans 6 and 7 and 8, there are five things that you can say about man in the state of grace.
И если мы рассматриваем 6, 7 и 8 главы послания Римлянам, мы можем увидеть, что в них представлены пять вещей относительно человека в состоянии благодати.
First of all, the reign of sin is ended.
Во-первых, царствование греха уже завершено.
Secondly, indwelling sin remains.
Второе, тем не менее, остатки греха остаются в человеке.
Thirdly, the Holy Spirit dwells in him.
В-третьих, Святой Дух живет в них.
Fourthly, because of that, there is an inner warfare or conflict.
В-четвертых, по этой причине существует духовная борьба.
And through that conflict, God, through Jesus Christ, will give his children the victory. It's not a battle that we face defeat in, ultimately.
Однако Господь в конечном итоге даст нам полную победу. И когда мы сражаемся в этой войне, мы должны ожидать не поражения, а полной победы.
I mean, this might go some way towards answering that question, because when you have a believer, a child of God who is living the Christian life, we know that they very often fall into sin.
И вот то, что я сказал, возможно, является частично ответом на ваш вопрос, потому что мы даже знаем верующих, которые являются детьми Божьими, которые, тем не менее, часто впадают в грех.
There are times when it seems as if sin has won the battle.
И время от времени нам кажется, что в определенный момент грех полностью выиграл битву.
And I often think that many Christians, when they die, they leave us in doubt. We are left in doubt, I put it that way.
И что я могу сказать, да, что многие верующие, когда умирают, мы пребываем в сомнениях, в смятениях относительно их будущего состояния.
I don't know if the name of William Cooper means anything to you. William Cooper was an English Christian who wrote, he lived at the same time as John Newton. Do those names mean anything to you?
Я не знаю, для вас вообще, вы что-то знаете о Вильяме Купере? Он жил в то же время, что и Исаак Ньютон.
Okay, well, William Cooper was he wrote many hymns in the English language, and for most of his life he suffered from, probably you would say, manic depression, schizophrenia. He was mentally disturbed, and for the last probably 13 years of his life, he never went to church. But he died feeling he wasn't a believer at all. But he was ministered to throughout that time by John Newton, who simply went to his house and ministered to him. And when John Newton preached his funeral sermon, he preached about a Christian.
Sorry, that's all. Этот человек, Купер, он в течение многих десятилетий своей жизни, предшествующей его смерти, страдал от серьезнейшей формы депрессии, маниакальной депрессии, которая граничила с шизофренией. И этот человек на протяжении длительного времени не мог по причине своей серьезнейшей болезни посещать церковь. И он очень часто подвергал сомнению свое состояние и свои взаимоотношения с Господом. Тем не менее, его очень часто посещал Исаак Ньютон с пасторскими визитами, постоянно общался с ним. И когда Исаак Ньютон проповедовал на похоронах Купера, он сказал, что этот человек является христианином. Что?
Джон Ньютон.
Джон Ньютон, спасибо.
Slave master who was converted, he wrote the hymn Amazing Grace.
Да, это работорговец, бывший работорговец, который затем обратился к Господу и создал гимн, который называется «О благодать спасен тобой».
I think what I would just say about man's condition in the state of grace, that it's the internal life of a Christian is extremely complicated, and it's very difficult to read it.
Что я хочу сказать, что внутреннее состояние человека это до такой степени дремучий лес, потемки, что мы просто-напросто не имеем права судить о человеке.
You can look at one person and say that person is a strong Christian, and you can look at another person and say I doubt whether that person is a Christian, but it could be the other way around.
Мы можем смотреть на одного человека и говорить, да, это же гигант веры. Посмотреть на другого и сказать, да, он никто и ничто. Хотя в глазах Божьих все может быть с точностью да наоборот.
I think when you think about man, I think the main thing to remember with man is that for each one of us, there's in and of ourselves, there's not much to encourage us.
То есть, будучи христианами, мы знаем, что в нас, в нашей сущности есть такие вещи, которые далеко не всегда вдохновляют нас. Мы знаем, что у нас существует.
The second doctrine that bears on the perseverance of the saints is the doctrine of the covenant of grace.
Второе учение, которое зиждется на учении постоянства святых, это завет благодати.
What is so important is that God deals with us in covenantal terms, and his covenant is absolutely rock solid.
Что нам необходимо знать относительно Божьего завета? Что Божий завет нерушим. Это нерушимая, крепчайшая скала.
Here is a quotation from Francis Turretin.
Как раз здесь представлена цитата из работы Фрэнсиса Туретина.
Would you like to read it? And, yeah.
Ввиду того, что сей завет непреложен и неизменен, его невозможно отменить, так как он зиждется исключительно на Божьей благодати, а не на человеческом послушании. Благословения, проистекающие из него, должны быть также неизменны и непреложны, особенно такие, как вера, оправдание и возрождение.
If you look at the covenant with Abraham, for example, as a manifestation of the covenant of grace, you have all these statements, all these facts, which are biblical facts.
Если мы приступим к рассмотрению завета с Авраамом, мы можем увидеть, что в нем представлено очень много интересных библейских фактов.
For example, it is always described as an everlasting covenant.
Во-первых, всегда завет с Авраамом описывается как вечный завет.
God has raised his hand and sworn to keep this covenant.
Бог поднял свою руку и произнес клятву непреложности своего завета.
Thirdly, the covenant that God has made cannot be abrogated.
В-третьих, Божий завет с человеком невозможно отменить.
Fourthly, we are told that the promises and the covenant God made to Abraham were actually made to Jesus Christ. That's what Paul says.
В-четвертых, завет, который был заключен с Авраамом, он прежде всего подтвержден и проявлен во Христе.
So we would be quite justified in calling the Abrahamic covenant the Christian covenant.
И поэтому, говоря о Божьем завете с Авраамом, мы можем говорить о христианском завете с Авраамом.
We know that that covenant and all its promises have been confirmed in Christ.
Потому что мы знаем, что сам завет и все обетования, проистекающие из него, подтверждены в личности Иисуса Христа.
We know that believers today are in that covenant.
И мы знаем то, что современные верующие включены в сей завет.
And we know that it has not yet been fulfilled, but it will be fulfilled when Christ returns.
Мы знаем, что он еще не полностью пришел к своему апогею, своему уже пику, но когда Христос возвратится во второй раз, он будет уже завершен.
When we're considering the covenant, one of the most important and difficult questions is probably, who are the covenant seed?
Рассматривая вопрос завета, мы подходим довольно-таки трудному вопросу, который заключается в следующем. Кто такой или кто такие заветное семя?
And even if you only look at the Genesis record, chapter 17, 18, 22, if you only look at that, you still have three references for the seed of the covenant.
Итак, уже рассматривая ссылки о завете в 18, 19, 22 главах книги Бытие, мы можем увидеть три разных описания и объяснения, что же такое семя завета.
It's the whole house of Abraham in solidarity.
То есть, ну, во-первых, это весь дом или совокупность домашних Авраамов.
And then within that you have the seed of promise, that is Isaac.
И в этом уже как бы доме Авраамовом мы имеем следующее семя, коим является Исаак.
And just looking ahead, it's the difference between the whole and the seed of promise. It's in that area that the doctrine of apostasy comes.
May I paraphrase this?
Yes, go ahead. Oh, do you want me to say again?
Yes. This
okay,
phrase.
If you think of the seed of Abraham, it's the entire household, his 318 armed men, Ishmael, the whole household. But within that household, God identifies the seed of promise. Through Isaac, your seed will be called. And it's in that difference between the whole, all of them, and the seed of promise, the difference touches on the doctrine of apostasy. Or if you like, the apostates come from those who are not the seed of promise, but they are the seed of Abraham.
И опять же, как мы говорили, что обетование включает в себя, семя обетования включает в себя, во-первых, всех домашних Авраамовых. Затем уже в этом, в контексте домашних Авраамовых мы находим более особое семя, которое проявляется в Исааке. И что я хотел еще подчеркнуть, что в контексте этих людей как раз существует возможность отступничества, потому что не все те, кто принадлежат дому Авраамову и находятся с ним в завете, являются в то же самое избранными.
And the third reference of the seed is Jesus Christ, the one.
И третье объяснение семени – это Иисус Христос.
I'm going to jump on a slide to the eternal counsel or God's covenant of redemption, it's sometimes called.
Далее я хочу пропустить несколько слайдов и перейти к рассмотрению завета искупления, как он иногда называется.
The perseverance of the saints is always connected with the elect.
Итак, учение о стойкости святых, оно взаимосвязано с избранием.
There's enough evidence in the New Testament to allow us to speak about the Trinity forming a covenant in eternity for the salvation of the elect.
В Святом Писании представлено достаточное количество ссылок, которые позволяют нам сделать вывод, что все три личности Святой Троицы в еще предвечном, еще вечности заключили с собой завет или предвечный совет.
We know that the Bible speaks about the Father choosing the sheep and giving them to the Son.
Мы знаем, например, да, что Отец избирает овец и дает их Сыну.
We know that the Bible talks about the Father commissioning the Son to die for the sheep and the Son agreeing to that.
Мы знаем также, что Отец посылает Сына для того, чтобы мог он умереть за этих овец, и Сын соглашается с этим.
We know that the Father has covenanted a kingdom to his Son. This language is the language of covenant in eternity.
В то же самое время мы знаем, что Отец завещал царство Сыну.
Okay, there are certain things we can say about the election of God.
Есть еще несколько вещей, которые мы можем сказать о Божьем избрании.
We know that God's election of grace is eternal and unchangeable. It cannot be altered.
Мы знаем, что Божье избрание благодати, оно вечно, неизменно и непреложно.
We also know that the covenant of the election of grace operates as a principle within the covenant. You have this in Romans 9.
И также следует отметить, что принципы избрания, осуществляется в контексте или в границах самого завета.
When the Bible speaks about predestination, it's telling you that God has already determined the end.
Когда Библия говорит о предопределении, это означает, что Бог уже от вечности предопределил всему быть, что должно произойти.
I'm going to cut the lecture short. All the other slides really bring together the fact that the Father, Son, and Spirit are involved in salvation, and the three persons of the Trinity act in perfect unity and consistency, so that and there is no lack of power or grace or sufficiency in them. And I'll just leave the slides at that.
Я хочу сократить свои лекционные заметки и отметить, что все последующие слайды, которые я уже не буду предоставлять вашему вниманию, они показывают различные аспекты одной истины, то, что Отец, Сын и Святой Дух, три личности Святой Троицы, они в совершенстве, в гармонии, взаимодействованы друг с другом и осуществляют свой предвечный замысел спасения человечества.
I just want to take 1 minute out. I want to come to this question: what is apostasy? What is the unforgivable sin? What is blasphemy against the Holy Spirit? I want to come to that. I'm just looking for something.
Right now, or
now, yeah.
Да, сейчас подошло время, когда мы поговорим еще более подробно об отступничестве, о грехе, который невозможно прости, и также хуле на Святого Духа.
Okay. I want to. I don't have.
I'm sorry, and there was a question.
About the unforgivable sin.
That's the right. That's the right slide. Yes, one
sorry,
question.
There was a question.
So there's a question there.
That's okay.
Last slide, there is expression that God's election is sovereign and unconditional.
Yes.
But where could we find in the whole scripture verses that could prove this fact? Because for my ear, this expression isn't very nice and it's sharp. Maybe it's much better to say that the Lord chooses people out of His love.
No, I think that to say yes, he chooses people out of his love, but his choice is also sovereign.
Да, он избирает людей по своей любви, но в то же самое время его выбор, его избрание суверенно.
We mustn't be afraid, I think, of saying that because it's found, for example, in Romans chapter 9.
Мы не должны бояться говорить об этом, потому что данная истина представлена в 9 главе послания Римлянам.
Do I need to say more about Romans 9 or?
Еще как бы или достаточно.
Okay. We got two more questions, so I'll take them.
There is one.
Yeah.
May you give your definition of covenant of grace?
Good question. That's a big subject. It is.
Как всегда, это большое, это большая тема. What do you mean by covenant of grace? What is your definition?
If we ask the question, what is the covenant of grace? If you go to the Bible, you will find that there are, let's just say for the moment, five divine covenants. Noah, Abraham, Moses, David, and the new covenant.
Ну, прежде всего, чем дать ответ, не ответ, а чем дать определение завета благодати, следует отметить, что в Святом Писании описывается пять Божьих заветов с человечеством. Это завет с Ноем, это завет с Авраамом, это завет с Моисеем, Moses, yeah. это завет с David. Давидом и это завет Христов.
And if you notice about those five covenants, that they span history, each one is made at a critical moment, and they all have the same main promise: I will be your God, and you will be my people.
Каждый завет заключался Богом с людьми в крайне важные периоды человеческой истории. И сутью, пронизывающей каждый завет, заключалось это выражение: «Я буду Богом, заветным Богом, а вы будете моим народом».
And as, if you like, as a biblical exegete, moving towards systematic theology, you have to make a decision. Take the covenant with Abraham, for example. That is said to be everlasting. So by definition, it's still going on today.
И будучи библейским экзегетом, который должен все свои изыскания теперь представить в систематической богословской форме, вам необходимо, допустим, рассмотреть завет с Авраамом, где говорится о том, что завет с Авраамом, он вечен. Это означает, что он действует и в настоящий период времени.
And then jumping right through history and cutting it very short, we know that we are in the new covenant.
Ну, а теперь давайте совершим большой прыжок, и мы знаем, что мы находимся сейчас в новозаветном периоде времени.
And so we have to ask the question, well, is the believer today in two covenants?
И тогда у нас может возникнуть вопрос: так что же тогда современный верующий, что он пребывает в двух заветах?
And we could press that a bit further and say, what about the moral law of the Mosaic covenant? That still applies. So are we under three covenants, or are we really saying that it's one covenant in development?
Затем кто-то еще скажет: стоп, а давайте еще поговорим о Моисеевом законе, о нравственном аспекте Моисеева закона, который также является непреложным и обязательным. Так что же тогда, мы находимся под тремя заветами, или все-таки лучше говорить об одном завете, который осуществлялся постепенно в различные периоды человеческой истории?
And then even when we go back to Abraham, we can still say, well, was the covenant in existence before Abraham?
И в то же самое время, рассматривая завет с Авраамом, мы должны задать следующий вопрос: а вообще существовал ли этот завет еще до Авраама?
And we can trace it right back actually to the creation. We can go all the way back.
И тогда мы уже начинаем исследовать этот аспект и уже подходим уже к самому творению, к самим Адаму и Еве.
It's interesting, if you look at 1 Samuel, the relationship between David and Jonathan, for example, you'll find that they made a covenant three times. Three times.
Смотрите, когда мы рассматриваем первую книгу царств, или на украинском первую книгу Самуила, мы можем увидеть, что Давид со своим другом Иоаннафаном, они заключили завет. Три раза заключали завет.
The first time was when David and Jonathan met and they loved one another.
То есть первый раз, когда Давид с Иоаннафаном встретились вместе, познакомились.
The second time was when Saul tries to kill David, and the relationship is under threat.
Второй раз, когда отец Иоаннафана, Саул, пытался убить Давида, и тем самым жизнь Давида находилась под угрозой.
And I think the third time is more or less when Jonathan knows that he's going to die, and he's thinking of the future. That's a very inaccurate summary, but the point I'm making is that it was normal for men to remake covenants when circumstances developed.
И третий раз, по всей видимости, Иоаннафан заключил с Давидом завет, когда знал, что его жизнь подвергается серьезнейшей опасности, и он погибнет. Это как бы такое вот очень сырое описание того, что я вам сейчас говорю об этих заветах. Но что я хочу сказать этим всем? Что в древние времена было совершенно нормально в определенные серьезные периоды времени для мужчин заключать между собой заветы. Перезаключать, да.
What was that? Are we okay?
Да.
I think it's a bit of a digression, so I won't pursue it any further unless there's another question over here.
As I understood, you mentioned that God has an election and God has elected people, but
that's right.
We don't know who are those people.
No, we don't.
Да, мы не знаем.
Скажите, как тогда правильно понять слова Павла к Фессалоникийцам, когда он говорит, зная избрание ваше? Можем ли мы точно так же, как Павел, знать об избрании?
But how could you explain words of Apostle Paul when he is saying, knowing your election? Do we have the same spiritual discernment as an Apostle Paul to say who is elected or who, and who is not?
Could you give me the reference first?
Пожалуйста, дайте четкую ссылку.
First Thessalonians.
We just
First Thessalonians, we'll look first chapter. Maybe we have differences in the translation.
No, it's probably okay, I think. I think if I can just say about this, in Timothy, Paul says, the Lord knows those who are his.
Смотрите, да, в Тимофея говорится, что Господь знает своих, ибо знал Господь своих.
And I don't think that Paul, even Paul the Apostle, claimed to know all the elect.
Дело в том, что я не думаю, что апостол Павел даже сам лично знал всех избранных.
One thing you'll notice about Paul is whenever he addressed the church, he addressed the church on the assumption that they were all believers.
Единственное, что я знаю, когда апостол Павел обращается к церкви, он обращается к ней по предпосылке, что они избраны Богом.
So, for example, when he addresses the Corinthians, he addresses the whole church with all those everywhere who call upon the name of the Lord, you know, all the saints. And so there's a presumption that the saints belong to God.
Таким образом, когда он, допустим, даже обращается к Римской церкви, он называет их святыми в Господе, и называет, что каждый, кто призывает имя Господне, он является как бы избранным человеком. И в то же самое время он предполагает, его предпосылкой является то, что церковь, она избрана Богом.
But I think in the case of the Thessalonians, the context is telling you that Paul believes they are elect because of the fruits of faith, the way in which they've received the word of God in tribulation with joy. There are the marks of the elect among them. I think that's all I would say.
И на мой взгляд, когда Павел обращается к Фессалоникийской церкви в целом, он имеет в виду, что большинство из людей, которые пребывают в этой церкви по причине плодов, по причине стойкости в испытаниях, действительно являются избранными в вере.
Okay. If that's sufficient, I'd like to try to just suggest some help with the sin unto death.
Если мы закончили с вопросами, тогда я думаю, что нам необходимо перейти уже к рассмотрению вопроса греха к смерти.
If I could ask you to first of all look at 1 John chapter 5, it's probably worth looking at it in your Bible.
Пожалуйста, откройте свои Библии на 1 Иоанна 5 главе.
If If we could read verse 16. 1 John 5:16.
16. 1 Иоанна 5 глава 16 стих.
Is there more?
Do I need to read to somebody? Do I need to read this or somebody from brothers?
No, I think read it, just read it, yeah.
Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился.
I think the first thing that I would say about that verse is that whatever the sin was, the church was able to identify it.
То есть... Когда Иоанн говорит об этих словах, подразумевается, что церковь понимала, какие грехи имеются в виду.
Because the thing is, they were being told, don't pray for that.
Почему? Потому что он конкретно и ясно говорит им, не молитесь об этом.
So they had to know, well, when do we pray? I think the question came from over here earlier on. When do we pray and when do we not pray?
То есть в таком случае, как брат уже задавал на первые вопросы, когда же нам молиться, а когда нам не молиться? В каких же случаях?
Now, the first thing I'd like to observe about that is you get the same kind of language in Jeremiah chapter 7 and verse 6, for example.
В 7 главе 6 стихе следует отметить, что в 7-6.
Jeremiah 7-6.
В Иеремии 7 главе 6 стихе как раз представлены аналогичные слова.
It says there, hold on. 16, thank you. It's probably 16 up there.
По всей вероятности, это 16 глава.
16.
7-16, да? Значит, Иеремия 7-16.
So there we read, do not pray for this people, nor lift up a cry or prayer for them, or make an intercession to me, for I will not hear you.
Да, и что же говорится в этих стихах? Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя.
So the situation in Jeremiah is that Judah has run out of God's patience.
То есть какое там вообще положение было? Как говорится, Иуда уже довёл Бога.
He has sent his prophets time and time and time again, and they wouldn't hear it.
Бог посылает своих пророков снова, снова, снова. Иуда не собирается слушать Господа.
And interestingly, in a text I've given you on that slide, I think it is, in Isaiah 22:14, there's probably no need to look at it, but there, again, you have this concept of not praying because they have sinned and there will be no forgiveness until their death. You get this phrase, almost until you die, unto death.
Исайя 22:14. Нет нужды нам читать этот текст, но я хотел бы упомянуть, что снова есть эта концепция греха высокомерия, который не прощается вплоть до самой смерти человека.
I will look at it a moment, just...
I'm sorry, may I sit?
Yes. Are you okay? Tired? In Isaiah 14, we read this. It was revealed in my hearing by the Lord of hosts. Surely for this iniquity there will be no atonement.
В книге пророка Исаии...
Isaiah?
Yeah, 22:14.
22:14. 22 глава 14 стих говорится следующее. «И открыл мне в уши Господь Саваоф, не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф».
So I think if you draw these things together, We are not to pray because God is not going to hear, because there is no forgiveness. What is it that God won't forgive? I think that the answer is in Numbers chapter 15, verses 30 and 31.
Тогда возникает вопрос, почему же нам нельзя молиться, по какой причине нам нельзя молиться, потому что Господь не пожелает слышать нас, и Господь не примет нашу молитву. Я думаю, что ответ на данный вопрос представлен в книге чисел, 15 глава, 30 и 31 стихи.
In Numbers chapter 15, verse 30 and 31, we read this. The person who does anything, in Hebrew it's with a high hand, whether he is a native born or a stranger, that one brings reproach on the Lord. Now, this is exactly the same concept and language as in Hebrews. He has insulted the Spirit of grace. We'll come back to that. And he shall be cut off from among the people because he has despised the word of the Lord. And he has broken his commandment. That person shall be completely cut off. His guilt shall remain on him.
Итак, мы можем увидеть, что данный текст очень сильно похож на слова из послания евреям. Выслушаем внимательно. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, это то, о чем мы говорили, с поднятой рукой, дерзновенной десницей, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на него.
If you pull all this together, you have the idea that God will not forgive when a person, it's not sinning ignorantly, but it's sinning in knowledge of his word.
Опять же, подчеркивается то, что человек в данном случае должен грешить не по неведению, а осознанно, целенаправленно.
With a high hand, that means both publicly and defiantly.
Итак, с дерзновенной рукой или с высоко поднятой десницей означает, во-первых, общественное действие, во-вторых, высокомерное действие.
It's as if this man is shaking his fist in the face of God, and he is despising his word and insulting the Lord. That's the kind of language we've got. No forgiveness.
То есть в данном случае представлен очень мощный и яркий образный язык, когда человек буквально как бы стоит перед Богом, сотрясает своим кулаком перед лицем Бога, высокомерно, презрительно относится к нему и попирает его слова и законы.
If you, I won't do any more now because I think time is running out, but if you look at the language of Hebrews 10, you'll find that all of this language is coming into Hebrews 10. You haven't sinned. You've sinned knowingly, defiantly. You've insulted not the Lord now, but the Spirit of grace.
Когда мы посмотрим на 10 главу послания евреям, мы как раз увидим то, что Господь хочет им сказать, что вы грешите осознанным образом, вы грешите высокомерно, вы грешите против Господа благодати.
Just finally, the other text that I've put up there is Matthew 12, blasphemy against the Holy Spirit.
А в завершение мы также рассмотрим текст из 12 главы Евангелия от Матфея. Относительно хулы на Святого Духа.
Do we have 10 more minutes? 10? Yep. Yeah, okay. If we think about blasphemy against the Holy Spirit, it's actually the same kind of language that we've just seen in Numbers chapter 15 about reviling or blaspheming the Lord. You have brought reproach on the Lord. It's the same kind of language.
Итак, рассматривая этот текст, мы можем увидеть, что он очень похож на текст из 15 главы книги чисел, когда люди осознанно, высокомерно укоряют и осуждают Бога.
There's a question, I think.
Да, да, пожалуйста.
Есть различие между осознанным грехом,
is there a division between sinning willfully and arrogantly, and willfully and not arrogantly?
Yes, it's a good question, because it is possible to sin without even knowing you've sinned, but most of our sin involves a willfulness.
То есть, конечно, можно согрешать даже тогда, когда ты не знаешь об этом, но в большинстве случаев наши грехи являются осознанными.
And it may be, and this comes into blasphemy against the Holy Spirit, it may be that this is sin committed, as it were, at the end of a line. They've come to the end of the line.
И когда мы рассматриваем вот этот грех хулы на Святого Духа, мы можем видеть, что эти люди, хулящие Духа, они уже доходят до последней черты.
Let's think about the Holy Spirit for a moment, just for a moment. In John 16:7, the Lord Jesus says to his disciples, he says, I have to go, and I will send the Holy Spirit. So Christ is leaving, and the Spirit will be sent.
Итак, давайте немножко рассмотрим саму личность Святого Духа. В John
16:7.
В Иоанна 16 главе 7 стихе Иисус обращается к своим ученикам и говорит, что я должен пойти на небеса, дабы Дух Святой, Утешитель, мог прийти к вам.
He says to the disciples, he says, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the advocate will not come to you.
Он говорит, что для вас будет преимуществом, если я пойду к Отцу на небеса, потому что если я не отправлюсь к Отцу, тогда Дух Святой, Защитник, Он, или буквально ваш ходатай, или адвокат, Он не сможет прийти.
The Lord Jesus is obviously speaking about Pentecost.
И Иисус Христос со всей очевидностью говорит о Дне Пятидесятницы.
But we know from the Old Testament, Psalm 51, for example, that the Holy Spirit had come long ago. We know from the Old Testament that the Holy Spirit had been among God's people from centuries before.
Из Ветхого Завета, в частности, допустим, 50-го псалма, мы знаем, что Святой Дух и так пребывал среди народа Божьего еще задолго до появления Христа.
So I think what we're looking at here is that Christ is anticipating Pentecost, and he's saying to them, if you deal with the Holy Spirit then, as you're dealing with me now, there'll be no further help for you.
И он как бы пытается показать, что если вы будете относиться к Святому Духу так, как вы относитесь ко мне сейчас, тогда у вас не будет никакой уже надежды и возможности на спасение.
So I don't think that Christ was actually saying, you are now committing this sin. Because of what they'd said about the Holy Spirit in him, he said, one day, if you do this again, it will be too late for you. I think that's what's going on.
То есть я не думаю, что он говорит, я не думаю, что он говорит этим людям, что они уже совершили этот грех. Это больше предупреждение о том, что если вы будете поступать так с ним, как поступаете со мной, тогда у вас не будет надежды, более никакой надежды на спасение.
Just to make it as short as I can this evening, just to say this, that they blasphemed and crucified Christ, and after that they could be forgiven.
Смотрите, что я пытаюсь показать. Они хулили Христа, они убили Христа, но после этого злодеяния у них еще была возможность покаяться.
But if then, when the Holy Spirit came at Pentecost, they reviled him as well, then there was no future forgiveness. I think that's the position. It's a historical development. I'll leave it like that. It's just, I'm trying to suggest things that might help your thinking in understanding this issue.
Но после того, как в день Пятидесятницы снизойдет Святой Дух, тогда уже у них возможности на покаяние не будет. Это контекст исторического развития. Сейчас я останавливаюсь на этом.
That, I'll stop there, and then there's a question there. If we've got time for questions, I'll take them.
Сделайте чёткое вашего вопроса.
Чи можна так сказати, що людина має, тобто Бог спасає людину, коли вона кається в своїх гріхах. Коли людина не приходить до Бога з покаянням, то Бога ну що, може що прощати? Чи можна так сказати?
May we say that the Lord is saving people only then when those people come to him and confess their sin. Because if person doesn't want to come to Christ and confess his or her sin, then the Lord couldn't save this person and couldn't elect the person.
I think I'm not sure I can answer that question simply on the floor. I'm sorry. I wonder if I could just say as I close, when I went to my room just now, I had an email. And I'd like to read the email to you and see what you would do with this email.
Сегодня я когда отправился в свою комнату, я получил один email. Я хочу прочитать этот email вам и спросить.
This is an email I received today. Dear Peter, I have come to believe that I am an apostate.
Я пришел к выводу, что я отступник.
In brackets, Hebrews 6, verses 4 to 6, and Hebrews 10, verses 26 to 31.
И ссылка идет на шестую главу послания евреям и, конечно же, и на десятую главу.
So there is no hope of me being saved.
Для меня, поэтому для меня нет никакой надежды на спасение.
And no point in coming to the church.
И нет смысла тогда приходить в церковь.
I am sorry.
Я прошу прощения.
Thank you for all, again for all the time you have given me.
И спасибо тебе за все то время.
I mean, that I had that today. What do you do with someone who believes he's apostate? How difficult to minister to that. Pray. Yes.
Как трудно для служителя вообще слышать такие, получать такие.
I think the strange thing is that there are people who fear they're apostate, who are not.
Знаете, проблема заключается в том, что есть искренние люди, считающие себя отступниками, которые на самом деле такими не являются.
And there are people who may be and don't even see it.
А есть другие люди, которые себя совершенно не считают отступниками, хотя на самом деле они таковыми являются.
But I think, I mean, that tells, I mean, tomorrow, if we're here tomorrow, we'll look at, I hope, the pastoral benefits of the perseverance of the saints. And, yeah.
И завтра, если нам позволит время, мы рассмотрим пасторскую пользу от учения о постоянстве святых.
Anyway, thank you very much.
Спасибо вам большое.